Глава 53. Когда шею Дэвида пронзила игла, комната змеиного корабля померкла, и он обнаружил, что стоит в земляной яме. Это иллюзия. Эта мысль вызвала ливень, хлынувший в яму, пропитывая землю. Она мгновенно раскисла, обращаясь в грязь, налипая на ноги и засасывая его в трясину. Вода все прибывала, образуя лужу, поднимавшуюся с каждой секундой. Дэвид добрел до стенки, с трудом вытаскивая ноги из тяжелой черной грязи. Это не на самом деле. Он вцепился пальцами в стену, та не успела промокнуть и была достаточно суха. Руки удержались, и Вейл начал взбираться к поверхности рывок за рывком. Он карабкался часами, не представляя, сколько именно. Сквозь тучи проглянул блеклый лучик солнца, медленно пополз через яму, пока не скрылся из виду, напоминая о себе лишь тенями, а Дэвид все карабкался. Должно быть, глубина ямы была не меньше сотни футов, но он не сдавался, чувствуя неисчерпаемую энергию. Дождь не прекращался, но и Вейл тоже не уступал. Склоны, за которые он цеплялся, мало-помалу размокали, и каждую зацепку для рук приходилось копать все дальше. Он швырял в яму горсть грязи за горстью, пока не добирался до твердой земли, затем подтягивался. Вода прибывала, но он карабкался быстрее. Горсть за горстью Дэвид все копал и карабкался. Он почти добрался до верха, когда склон начал оползать. Комья грязи капали, катились, падали на него, а затем поток грязи поглотил Вейла, накрыв с головой, увлекая в воду. Черная грязь облепила его с головы до ног, своим добавочным весом увлекая в бездну. Дэвид вовсю работал руками, сгребая грязь с тела, пытаясь освободиться. Мышцы рук и ног пылали, а вслед за ними запылали и легкие, он утопал. Но не сдавался, молотя руками и легаясь, и, наконец, вырвался на поверхность воды ровно настолько, чтобы хлебнуть воздуха, прежде чем опять уйти под воду с головой. Почувствовал, что если утонет, если сдастся, если позволит своей воле надломиться, то кольцо захватит его, его душу, а за ним утащит и каждого, кого он знал и любил — Кейт. Эта мысль придала ему энергии, и голова Дэвида снова вынырнула на поверхность. Он вдохнул воздух, яростно молотя руками. Грязь летела во все стороны, но дождь все лил и лил. Раскинув руки и ноги, Вейл плавал на поверхности, подставив лицо дождю. Теперь он постиг, убежать не удастся. Покориться — единственный способ выжить. Но он не спасует. Им придется его утопить. Дориан открыл глаза и наткнулся взглядом на изгиб стекла и титаническую каверну Ковчега Воскрешения. Воскрешение восстановило его физически, но не исцелило. Слоун чувствовал болезнь всем нутром. Сколько у меня осталось? Пара часов. Прямо напротив, из другой трубы, на него таращился ледяным взором Арес. Их трубы открылись одновременно, и они, выйдя, встали друг напротив друга, не дрогнув. Эхо их шагов раскатилось далеко под сводами, мимо миль труб, громоздящихся от пола до потолка. Когда последний отголосок утих, Арес жестко отчеканил: «Крайне глупый поступок, Дориан. Убить тебя? На самом деле, по-моему, это самое умное, что я сделал за многие годы. Ты чего-то не додумал. Оглянись, здесь тебе меня не убить». Еще как убить. Бросившись вперед, Дориан ударил Ареса, прикончив его одним ударом. Этого Атлант не ожидал, а Слоун сражался, как загнанный в угол дикий зверь. Труп генерала мягко шмякнулся на черный металлический пол, залившись кровью. Дориан попятился обратно в трубу. Та обнулит счетчик времени, устранив все его болячки, кроме синдрома воскрешения. Единственного недуга трубам воскрешения неподвластного. Он смотрел, как белые клубы заполняют трубу напротив. Время шло. Сколько именно, Дориан не знал, но когда клубы рассеялись, в трубе стоял новый Арес. Она открылась, и Дориан ринулся вперед, прикончив Атланта снова. Цикл повторился 12 раз. На полу перед трубой уже валялось 12 трупов, все принадлежавшие Аресу. Дориан сражался как человек, которому нечего терять, инстинктивно угадывая каждое движение генерала благодаря воспоминаниям, которые скоро отнимут у Дориана жизнь. После 13-го воскрешения Арес, едва выйдя, упал на колени и воздел руки. Слоун остановился. «Я могу вылечить тебя, Дориан!» Арес поднял глаза и, когда понял, что тот остановился, встал с колен и продолжал. «Ты страдаешь от синдрома воскрешения, воспоминаний, которые твой разум не может переработать, как и их умы». Он охватил широким жестом зал с тысячами труб. «Исцелить их — моя цель. Ради этого я принес столько жертв. Ты видел эти жертвы, и от этих воспоминаний и заболел. Я исцелю тебя, Дориан. Ты мне как сын, ты мне ближе всех. Я ждал тысячи лет, когда кто-нибудь проявит себя передо мной, как ты. Ты можешь убить меня, но мы можем и жить вместе». По ту сторону горы трупов возникла голограмма. В космосе разыгрывалась битва. Тысячи, а то и миллионы сфер, извергаясь из брешек, кромсали ряды треугольных кораблей. «Наши стражи сражаются с изгнанниками, Дориан. Они победят. Я готовился к этой войне очень давно. Когда изгнанников не станет, мы унаследуем эту вселенную. Все свершится за одни единственные сутки. Моя месть, наша месть. Мы можем разделить ее». Дориан приблизился к голограмме. Сферы побеждали, истребляя треугольные корабли изгнанников, флот за флотом, каждый раз перепрыгивая к новой армаде. «Как ты меня излечишь?» — негромко спросил Слоун. «Ты вернешься в трубу. Мне нужно время, чтобы найти лекарство, но я тебя вылечу. А что будет с землей?» «Это прошлое, Дориан. Земля — лишь камешек в нашем море. Покажи мне мой мир. Это больше не твой мир». Метнувшись вперед, Дориан снова прикончил Ареса. Выйдя из трубы в 14-й раз, Атлант моментально активировал голограмму, показавшую землю, окруженную змеиными кораблями. Треугольные корабли сражались с ними, но проигрывали. «Изгнанники бьются против змеиной армии?» — приподнял брови Дориан. «Да, дурачье, они сражаются за все человеческие миры. Кольцо поперло, как я и думал, как только отозвал сторожевую черту. Это часть моего плана, Дориан. Мы — оружие». «Да. Помнишь ту ученую, что ты видел, Изиду?» «Я поделился с ней змеиной генетической информацией. Она создала своего рода антивирус. Вот что такое на самом деле ген Атлантиды, полученный человечеством. Более изощренной технологии выживания Вселенная еще не знала. Погляди, что она сотворила с вашим миром. Ни одна цивилизация еще не развивалась настолько стремительно. Я скомбинировал то, что сотворила Изида, что она дала изгнанникам, со змеиным вирусом. Это и есть известный тебе ген Атлантиды. Вот что вы такое. Ваше желание ассимилироваться, стремление стать единым, сплоченным обществом, движущимся к одной цели, достижению некой вселенской силы, это ваш фатальный изъян и спасение вашего народа. Когда ехидна ужалит, ваш народ отравит ее». «В каком это смысле?» «Они ассимилируют, Дориан. Они ассимилировали мою жену, весь мой народ перед гибелью нашего мира и нашим исходом. Кто-то будет сопротивляться. А когда такое происходит, змея впивается крепче, пытаясь перехватить их канал связи с первозданной сущностью. Предложат сладкий плод, нечто такое, чего этот человек отчаянно жаждет, потом охватят его пламенем, наполнят страхом и всякий раз будут предлагать фальшивое спасение. Если же человек сопротивляется, гадина инициирует принудительную ассимиляцию. Его ДНК проникнет в ехидну, уничтожая ее изнутри. Нужен всего-навсего один человек».
«Так вот что ты делаешь. Это твоя армия, да?
Мне требовалась одна единственная душа, обладающая волей для сопротивления. Бедствие множит силы. Я уничтожил ваш мир в надежде сотворить единственную душу, обладающую волей, позволяющей пережить змеиную ассимиляцию. И еще мне хотелось, чтобы ваш мир выглядел для змеиной армии легкой поживой. Миром, полным душ на краю пропасти, беззащитных, неспособных к сопротивлению.
Дариана охватила безразличие. Чудовищная ситуация начала доходить до него.
«Возвращайся в свою трубу, Дариан. Жди моего следующего хода. Я исцелю тебя, как исцелю всех в этом зале. Все, что я делал, было ради тебя и них. Я защищу тебя. Я спасу тебя».
Слоуну отчаянно хотелось отступить в трубу, чтобы подождать, когда Арес, отец, которого у Дариана никогда не было, по которому он тосковал, придет и спасет его, исцелит его. Он сделал шаг назад. Слева лежала груда кровавых тел, заслонившая собой протяженность труб.
«Давай, Дариан, я вернусь за тобой».
Слоун сделал еще шаг назад, а резко кивнул.
Дариан остановился.
«Ты уже лгал мне прежде».
Потянулась секунда за секундой, и Слоун ощутил, как его охватывает страх. Паранойя. Незажившие раны. Перед его мысленным взором проносились образы. Отец, порющий его, когда он был совсем маленьким ребенком, распекающий его, уходящий, возвращающийся, когда Дариан заболел испанкой, помещающий его в трубу. Слоун увидел себя, пробуждающимся в трубе, изменившимся, свою ненависть, свою тоску, свое стремление отыскать ковчег воскрешения. Там он нашел отца, но тот снова выскользнул у него между пальцев, убитый приспособлением атлантов, колоколом. И на каждом шагу Арес предавал его. Заметив его колебания, генерал торопливо заговорил. «Прежде ты был не в курсе. Ты не знал масштабов того, с чем мы столкнулись. Ты бы просто не понял».
В душе Дариана всколыхнулась ненависть.
«Больше всего ты боялся, что проведешь в этой гробнице вечность, не имея возможности умереть, вовеки увязнув в чистилище».
Арес стиснул зубы.
«Ты предавал меня слишком много раз». Рванувшись вперед, Дариан опять убил врага.
Когда число трупов выросло до сотни, Слоун подождал, но труба больше не наполнилась серым туманом. Больше Арес не появлялся.
Дариан прошел по коридорам на мостик корабля. Панели подтвердили его подозрения. Арес отключил собственное воскрешение. За пару секунд до сотой смерти он воспользовался своей нейросвязью с кораблем, чтобы предотвратить возвращение, а с ней и очередную смерть от руки Слоуна. Он ушел без возврата.
Дариан победил.
На минуту его охватило ликование. Он превзошел свою немезиду. Он лучше. А затем реальность настигла его. У него осталось несколько коротких часов. Стоя у широких окон фабрики стражей, он увидел, как последние сферы совершают скачок прочь. Он был пешкой. Он сыграл свою роль. Он убил своего врага, Ареса, и теперь чувствовал пустоту. Никто не придет за ним, никто его не вылечит, никто его не любит. И в глубине души Дариан знал, что это правильно. Он не заслужил любви ни на йоту. Он прожил исковерканную жизнь, полную ненависти. И теперь с уходом последнего врага у него не осталось ровным счетом ничего. Ненависть ядовита, как змеиный укус. Она незримо текла по его жилам, убивая изнутри. Избавиться от нее можно только одним способом.
Слоун вернулся обратно в ковчег. В зале с трубами поглядел на высокую груду трупов. На мостике отключил собственное воскрешение, а затем тяжело потащился к шлюзу.
В кессоне обеззараживания затрезвонил сигнал тревоги, когда автоматика не обнаружила на нем скафандра. Дариан отключил ее. Три треугольных створа, образующие дверь, повернулись, распахиваясь перед ним, как некогда в Антарктиде. Тогда он думал, что за этим порогом его ждет судьба. Сейчас он подумал точно так же, когда вакуум космического пространства высосал его из шлюза, и он испустил свой последний вздох. Его мертвое тело поплыло через пустую стражестроительную верфь.